потом единственный толчок, ощущение, что его яростно отшвырнули назад, промелькнувшее небо, склоны каньона завертелись, и все исчезло. Карл Марсалис промчался мимо останков первого бойца «Фамилия» и преодолел расстояние до второго, пока тот поднимал оружие и стрелял от бедра в белый свет. Этот уже запаниковал, несмотря на то, что, вероятно, прошел боевую подготовку. И причиной тому были петарды в контейнерах на спине мула, которые Карл дистанционно активировал, и внезапная смерть товарища. Тринадцатый стрелял на бегу, и расстояние было слишком велико, чтобы акулий гарпунник мог причинить молодому бойцу серьезный вред. Но тот передернулся и зашатался, когда его все-таки несколько раз задело. В нынешних условиях гарпунник не был идеальным оружием, к тому же вытащенный из воды он оказался просто чертовски тяжелым. Карлу пришлось перекинуть вокруг шеи длинную эластичную перевязь и прикрепить ее хвосты к правому бедру, чтобы удерживать эту проклятую штуковину под плащом. Ноги ныли от дополнительных усилий, которые требовала прогулка с подобным весом. Но у патентованного гарпунного ружья фирмы «Кресси» имелось важное преимущество. Оно относилось к спортивному инвентарю для подводной охоты, а значит, на багаж Карла никто толком и не взглянул, а ему только того и надо было. К тому же оружие с бритвенно-острыми гарпунами из твердого сплава, способными сквозь толщу воды пронзить большую белую акулу, на воздухе тоже много на что годилось, пусть точность у него и не важная. По лицу молодого охранника бежала кровь, он возился с затвором своей винтовки, его, вероятно, повело от звука взрыва, и он совершенно точно был в ужасе. Карл преодолел разделявшее их расстояние и снова нажал на спусковой крючок гарпунника. Парнишка отлетел на канаты висячего моста, кровавые куски мяса попадали в реку, а сам он рухнул на внезапно ставший окровавленным настил. Кончено. Мул с грузом петард запаниковал ничуть не меньше остальных, что было вовсе неудивительно, и устремился по тропе вдоль реки, хрипя и взбрыкивая. Никакого смысла прохлаждаться на мосту не было, и Карл поспешил вслед за животным, прислушиваясь, не будет ли поблизости звуков, указывающих на человеческое присутствие. Третий охранник встретился ему в нескольких сотнях метров от моста на берегу реки. Он бежал на звуки пальбы, матово-серый автомат «Штайр» подпрыгивал в такт бегу. Увидев мула, охранник попытался убраться с его пути, Карл метнулся вперед, чтобы укрыться за широким боком животного, и более или менее вслепую выстрелил. Охранник рухнул, будто разорванный невидимыми руками. Карл поизучал тропу, но ничего не увидел и не услышал, и остановился у тела только что убитого им человека. Присел на корточки, левой рукой вытащил из кровавого месива автомат и тут же со стоном разочарования отшвырнул его в сторону. Оружие разнесло гарпунами, оно не подлежало восстановлению. Сука! Нацелив лежащий на коленях гарпунник в сторону тропы, он продолжил изучать изувеченные останки и, наконец, обнаружил пропитанную кровью кобуру с сияющим новеньким полуавтоматическим пистолетом. Извлеченный на свет Божий, он оказался глоком сотой серии. Пушка вполне неплохая. Слишком дорогое и статусное оружие для рядового захолустного бандита. Но Карл предположил, что даже тут, в глубинке, реклама решает все. Усмешка, несколько натянутая от бесновавшегося в крови адреналина. Оставив ненадолго гарпунник, Карл проверил механизм глока. Пистолет выглядел неповрежденным и вроде бы идеально подходил для его целей, но приличного дальнобойного оружия у него так и не было. Дробовики, которыми были вооружены двое у речки, имели такой же радиус действия, как и гарпунник, а Карл до сих пор не имел понятия, сколько еще молодчиков Бомбарена находится между ним и зимним логовом Греты Юргенс. Во всем, что не касалось точного местоположения ее берлоги, информация Суэрте Феррера была безнадежно расплывчатой. Карл пожал плечами и встал на ноги. Сунул глок за ремень, снова поднял гарпунник и продолжил свой путь, оставив тело на земле. Дальше тропа вроде бы плавно подымалась вверх, выбираясь из каменной ложбинки, тянувшейся вдоль реки. Мул несся вперед, он, кажется, увидел справа более открытую местность. Карл поудобнее пристроил на голове кожаную шляпу и последовал за ним. В нем пульсировало боевое упоение, подхваченное и подпитываемое Мэшем. На лице появилась ухмылка, которая, казалось, останется там навсегда.
«Представление о здешней географии у тебя так себе, Суэрте».
Суэрте Феррер, пристегнутый сотрудником иммиграционной службы к стулу в обезьяннике, злобно зыркнул на Карла, который расхаживал вокруг него. «Не нуждаюсь в сраных уроках географии от нигера!» Оскорбление задело в Карле какую-то внутреннюю струну, всколыхнуло воспоминания о флоридской тюрьме. В последний раз он слышал это слово от Дудека. Но, конечно, слово «мутант» ему с тех пор доводилось слышать неоднократно.
«Я смотрю, ты неплохо освоился с культурой Иисусленда».
Карл замкнул круг и облокотился на стол, так что его лицо оказалось на одном уровне с лицом их пленника, чумазым и усталым после пересечения границы в контейнере со вторым дном, в котором якобы не было ничего, кроме генетически модифицированного рапсового масла. Суэрте отшатнулся.
«Может, тебе хочется туда вернуться, Суэрте? Ты этого хочешь?»
«Кирос сказал...» — Карл стукнул кулаком по столу.
«Я этого сраного Кироса не знаю и знать не желаю. Думаешь, мы нечаянно выдернули из колонны твой автовоз? Тебя продали. Мне продал тебя человек, который находится куда выше в пищевой цепочке, чем твой приятель Кирос. Так что если ты думаешь, что сюда явится какой-нибудь подмазанный адвокат из Сиэтла и вытащит тебя, то ошибаешься».
Он обошел стол и снова уселся рядом с Нортоном, который ничего не делал, только сидел, вытянув ноги, и мрачно смотрел в пространство. Карл ткнул большим пальцем в сторону двери в обезьянник, которую они, войдя, оставили заманчиво приоткрытой.
«Там снаружи, Суэрте, тебя ждет автострада, которая ведет в двух направлениях. На запад в Вольную гавань и назад в Иисусленд, где тебя посадят за нелегальное пересечение границы. Выбор за тобой».
«Да кто вы нахер такие?» — спросил Феррер. Нортон переглянулся с Карлом, подался вперед и откашлялся.
«Мы ваши феи крестные, Феррер. Странно, что вы нас не узнали». «Ага, и хотим исполнить все твои желания. Смотрите, эти документы на имя Карлтона Гарсии...»
Нортон показал на изъятые у Феррера документы, которые были теперь разложены на столе.
«Засвечены. У всех полицейских от Сан-Диего до Ванкувера имеется ордер на ваш арест, выписанный именно на это имя. Даже если бы мы не перехватили вас тут, в штатах Кольца, у вас было бы около 3 дней. А потом вы бы вляпались во что-нибудь и спалились, либо оказались в рабстве у какого-нибудь преступного босса, который заставляет работать по 15 часов в сутки и вдобавок ждет, что ему будут отсасывать в благодарность за такую возможность».
Карл осклабился.
«О такой жизни в Кольце ты мечтал, Суэрте?» «Отправляйтесь на запад, молодой человек. На запад», — чопорно сказал Нортон. «Но с некоторой суммой наличных денег и достойными фальшивыми документами». «Мы дадим тебе и то, и другое», — продолжил Карл, «вместе с автобусным билетом до Вольной гавани. От тебя требуется всего лишь ответить на пару вопросов насчет твоего кузена Манко Бомбарена».
«Да ну!» — Суэрте Феррер откинулся на стуле и вскинул перед собой скрещенные руки. «Да я ничего не знаю о делах Манка. Мне ни хрена о них не рассказывали. Я и прожил-то там от силы пару лет, причем постоянно мотался туда-сюда». Карл и Нортон снова переглянулись. Карл вздохнул и произнес:
«Какая жалость». «Да», — начал подниматься из-за стола Нортон. «Что ж, мы попросим парней из мигрослужбы не прессовать вас слишком жестко перед отправкой обратно. Надеюсь, ты остался доволен своим кратким визитом в страну возможностей».
«Погодите!» Грета Юргенс удалялась на зимнюю спячку в гармонирующий с окрестностями двухэтажный дом, будто вырастающий прямо из скалы, метрах в 20 от берега реки.